Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии лидер создаваемой на днях партии «Демократический выбор», бывший замминистр энергетики Владимир Милов и доктор экономических наук, тоже немножко бывший кандидат на пост мэра Омска Владислав Иноземцев, ведет передачу Михаил Соколов. И я напомню вам телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение с вопросами можно посылать на номер +7 903 743 2801. Говорим мы на политические темы, и в частности о том, можно ли оппозиционерам пойти в регионы на выборы и воспользоваться тем, что некоторые называют уступками Кремля, а некоторые называют политической реформой, которая якобы произошла в последнее время в России. Я обращусь к Владимиру Милову. Владимир, ну вот вы о своем расскажите. Насколько я понимаю, в субботу пройдет съезд вашей партии. Вот вы решили воспользоваться уступками Кремля, да?
Да нет, я бы так не стал формулировать, тем более, что как раз в регионах на выборах возможности серьезно бить власть, они сохранялись все прошедшие годы, и были случаи просто сокрушительнейших поражений Единой России и ее кандидатов на региональных выборах.
И наоборот.
Наоборот, конечно, было больше примеров, просто, понимаете, вот для оппозиции очень важно понять одну простую вещь: чтобы выиграть, надо работать. И, кстати говоря, «Единая Россия», она там при всем к ней понятном отношении, она для того, чтобы себе вот эти нарисованные победки обеспечить, она очень много и довольно тяжело работала. И вот это, мне кажется, главный урок, который из последних там многих лет
надо... Так у них аппарат есть, у них административный аппарат, все администрации на местах работают на них.
Значит, надо формировать свой аппарат альтернативный, иначе мы власть у них не отберем. Миш, вот сидение на бульваре, оно к отъему власти не приводит. Приводит только наличие...
Как-то у вас такое вот
приводит только наличие параллельной и серьезной организованной структуры. Вот это, собственно, то, чем мы занимаемся, этому будет наш съезд посвящен.
То есть создаете такую большевистскую партию, настоящую, твердую,
как хотите,
ленинскую.
Просто наша отличительная черта от многих других партий: мы не партия Садового кольца, мы партия с очень сильной и серьезной региональной структурой. Я думаю, те, кто будет смотреть интернет-трансляцию, видео, потом те, кто будет на съезде, увидят, что у нас очень много сильных региональных политиков, в том числе тех, которые умеют побеждать, реально добивались побед в прошлые годы на выборах. Я, кстати, вот вы начинали там вступление свое тем, что какие-то новые возможности, там подачки Кремля или как-то...
Уступки народному движению.
Я еще раз повторю, что возможности как раз в регионах работать были всегда. На мой взгляд, московская оппозиция очень много упустила в прошлые годы тем, что не очень активно этим пользовалась. Но мы намерены вот как раз на работе в регионах сделать акцент. И, конечно, последние изменения, они дают немножко больше возможностей, чем раньше. Не кардинально, но это все-таки шаги вперед, которые для нас приоткрывают дверь, и мы туда намерены устремиться и за власть в регионах бороться серьезно.
Ну, давайте, вот господин Иноземцев у нас попробовал побороться за власть в регионе. В Омске выборы мэра этого почти миллионного, да, миллионный, по-моему, город, миллионный город. Интересная ситуация. Губернатор Полежаев, который там самовластно правил с ельцинских времен, ушел, появился новый Назаров, представитель «Газпрома», какая-то такая там оттепель вроде бы образовалась. Ну вот интересно просто услышать для начала такой рассказ, да, как я был кандидатом в мэра города Омска, пожалуйста.
Ну, на самом деле уже я неоднократно об этом рассказывал. В общих чертах мои впечатления об этих выборах, да, от той кампании, которая там началась и так достаточно быстро для меня лично закончилась, оно двойственно.
С одной... Пап, вы начните с самого начала.
Да,
зачем
пожалуйста.
Вы поехали туда?
Да,
у вас денег много?
Нет, с самого начала история была следующая, что в городе Омске появилось некое демократическое сообщество, как они себя изображали, которое решило провести интернет-голосование по выборам потенциального кандидата в мэры Омска, так сказать, новое какое-то лицо, включая и граждан, которые не имели прямого отношения к Омску. То есть они решили попробовать какой-то, как-то раздвинуть, расширить границы сообщества кандидатов.
Там такой видный оппозиционер Виктор Корп есть.
Там есть несколько оппозиционеров, там есть и Виктор Корп, там есть Сергей Костырев, и несколько других людей, и Игорь Федоров. То есть там... по сути дела, большое количество такого рода оппозиционеров. Я не могу сказать, что кто-то из них там более видный, кто-то менее видный. Вполне разумные люди. Не надо изображать никого из них там как городских сумасшедших, отнюдь. Отнюдь. Я должен сказать, при нормальном подходе, при реальном взгляде на них, это абсолютно адекватные, здоровые люди. Они создали такую инфраструктуру, очень, конечно, примитивную для первого раза по выявлению победителя этих выборов. Как известно, больше всего голосов в интернете набрал Илья Варламов. Человек, который, в общем, с трудом может быть назван оппозиционером, но это, опять-таки, другой вопрос. После, так сказать, начала проведения этих итогов, еще один кандидат из списка претендентов также выставил свою кандидатуру, и один из организаторов этого праймерис, господин Костарев, он обратился ко мне с призывом, предложением также приехать в Омск и также выдвинуться, просто потому что, по его мнению, среди его коллег, так сказать, многие готовы были меня поддержать. Что я и сделал. Ну, что можно было сказать о дальнейшем? На самом деле, Омск, компания в Омске на сегодняшний день, на мой взгляд, именно эта компания, она в основе нее лежит, конечно, вопрос о власти и вопрос о деньгах. Это совершенно четко и ясно, потому что Омск, в отличие, допустим, от Новосибирска или от Красноярска, город, бюджет которого вообще город намного более бедный. Бюджет его годовой составляет порядка 12 миллиардов рублей, в то время как в Новосибирске он за 40 миллиардов, в Красноярске около 30. То есть вопрос заключался в том, что в Омске существует очень интересная олигархическая структура бизнеса, в голове которой фактически стоит некое производственное объединение «Мостовик», которое работает исключительно на бюджетных деньгах. От Сочи и Владивостока до всех объектов в Омске. Соответственно, ввиду того, что приближается 300-летие города Омск, объем...
Сейчас федеральный центр, да, подкинет денежат.
Он не подкинет, он уже как бы выпустил на эту тему документы о том, что за эти годы Омск получит как город порядка 90 миллиардов рублей, 8 бюджетов годовых. Естественно, три основных объекта – аэропорт, метро, которое строится с 87-го года, и гидроузел на Иртыше, который все экологи считают катастрофой.
Но музея Колчака-то там не будет?
Музей Колчака есть и так, значит, но все эти три объекта, конечно, главный подрядчик – это вот эта компания «Мостовик». Господин Двораковский, главный кандидат мэра «Единой России», это бывший главный инженер этой компании. Собственно, этим все сказано. Уходящий губернатор, очевидным образом, хочет, опиравшись на это объединение все свои годы правления, хочет поставить соответствующего человека, что, видимо, и сделает. Вот такая общая канва. Естественно, в этой ситуации, я думаю, что «Единая Россия» и ее кандидат договариваются активно с квазиполитическими силами и устраняют ненужных кандидатов. Я четко хочу сказать, что Владимир абсолютно прав, говоря о том, что надо работать, оппозиционер лучше. И я хочу сказать, что в Омске, конечно, уровень подготовки был, безусловно, слабым. То есть, никого не пытаясь критиковать, я хочу сказать, что у меня... Вот мы, как известно, я был снят по подписям избирательной комиссии, не зарегистрирован, мы подали в суд, провели очень грамотное судебное заседание с людьми из «Голоса», с господином Бузиным, как моим представителем. То есть качество судебного процесса было высоким, и, безусловно, те недостатки, которые были найдены в сборе подписей со стороны избирательной комиссии, они присутствовали. То есть я не говорю о том, что они обоснованы, да, когда, допустим, не написан в месте жительства сборщика район, это, конечно, определенным образом фикция, но, с другой стороны, это нарушение того порядка, который установлен. И таких случаев было много. Понятно, что это не левые подписи, не нарисованные, не фальшивые, но формально порядок действительно значительная часть случаев был нарушен. То есть штаб работал не слишком хорошо.
То есть вас за дело, значит, не допустили, получается?
Ну, если считать сугубо формальные вещи, то да. В данном случае мне важно было пойти в суд для того, чтобы убедиться, потому что избирком не хотел показывать категорически после объявления решения сами подписные листы, чтобы я мог убедиться, или мои представители могли убедиться в том, что подпись неверная. Мы пошли в суд, вынудили избирком показать эти подписи, провели этот процесс и получили результат, что, в принципе, формально избирком был прав.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии Владимир Милов, «Демократический выбор России», и Владислав Иноземцев, который неудачно попытался поучаствовать в выборах мэра Омска. Продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нужны ли России военные базы за рубежом? Об этом спорят главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, шеф-редактор газеты «Трибуна» Рафаэль Гусейнов и военный эксперт Павел Фридгенгауэр.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время гостей» мы продолжаем разговор в прямом эфире. Владимир Милов, Владислав Иноземцев в нашей студии. Телефон 8-800-222-12. СМС можно послать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Я к Владимиру Милову, который слушал рассказ о омских выборах, обращусь. Вот я видел в интернете вашу такую полемику с этим блогером Варламовым или с его сторонниками. Ну, действительно, очень интересный персонаж. Там он виден был в переписке пресс-секретаря Росмолодежи Кристины Потупчик, брал деньги у нее, так я понимаю, за пиар нашистов. В Омске я видел его выступление, ну, какая-то несусветная совершенно чушь, но потом он вышел и заявил, подписи, честно, собрать невозможно, и уехал. Вот Владислав тоже собирал какие-то подписи, тоже не собрал, получилось, в суде проиграл и уехал. Вот как вам вообще роль господина Варламова, такого известного демократа, который на деньги Росмолодежи тут в интернете действует?
Ну, мы-то изначально понимали, кто такой Варламов и что значит его выдвижение. Во-первых, действительно, эта история никуда не делась о том, что вот он фигурировал в числе людей, получавших зарплату Потупчик там в Росмолодежи. Это было ясно еще до этих омских праймерис. Но там самое главное, что касается вот непосредственно омской истории, было в другом, что, судя по всем его заявлениям, это было просто сразу видно. Он не собирался там делать ничего. То есть вот они провели голосовалку в интернете, он выиграл, потому что его просто больше всего блогеров знают, он один из мега-топовых блогеров России, но мы-то знаем, вот Слава сейчас рассказывал про то, какое тяжелое дело собирать подписи по нынешнему закону. Я 3 года назад сам 5000 подписей сдавал в Мосгордуме, да, и я прекрасно знаю, что это такое. И уже по тем заявлениям, которые делал Варламов, было ясно, что он просто несерьезно к этому относится, он, скорее всего, сольет это все и даже подписи не сдаст, и еще, как вот вы, Миша, правильно сказали, объявят, что это, в принципе, честно сделать невозможно, а значит, что опустите все лапки, нет смысла участвовать в выборах, все равно там все украдено до нас, все равно власть себе всю любую победу обеспечит и нарисует, даже не суйтесь на эти выборы, это бессмысленно. Вот в чем был основной месседж. Поэтому мы, конечно, очень решительно выступили против этого, против такого запрограммированного слива омской кампании. Мы были очень рады тому, что вот появился Владислав, который, ну, достаточно поздно, уже очень близко к выборам, принял это решение участвовать, но, тем не менее, все-таки это был серьезный шанс для оппозиции. Иноземцев был серьезный кандидат, и я знаю очень многих людей из Омска, которых его выдвижение так воодушевило. Это внесло такую интригу реальную, и люди начали говорить, что вот, наконец-то, нормальный кандидат появился на выборах. Поэтому, конечно, мы очень категорически выступали против присутствия вот этого клоунского кандидата Варламова с Росмолодежным следом и очевидным намерением просто провалить и слить кампанию и сказать, что вообще не суйтесь в выборы, это не дело для честных людей, да. И мы очень с энтузиазмом восприняли то, что появился кандидат серьезный, такой, как Иноземцев. Но, а что касается самой ситуации с подписями, все-таки действительно это очень такая штука, которая требует большого напряжения сил. Я вот помню, ну, полтора месяца занял процесс там сбора и подготовки всего комплекта документов в Москве. Конечно, особенно с учетом того, что там действительно нет никакой готовой инфраструктуры. Омск долго жил без состязательной политики и без наличия каких-то реально борющихся за власть оппозиционных сил. Понятное дело, что там можно было ожидать каких-то слабых мест. Это риск, на который Владислав, я так понимаю, шел сознательно. Ну, вот где-то там наступил на мину. Бывает. Ничего страшного, надо двигаться дальше.
А кто-то будет на этих выборах участвовать? Кого, скажем, ваша партия может поддержать?
Мы будем поддерживать Александра Короткова, кандидата от «Яблока». Хотя, к сожалению, вот я должен сказать, что на наш взгляд он не обладает таким серьезным профилем федерального значения, как Иноземцев. Потому что Иноземцев человек вообще в стране известный. Он печатается много, у него рейтинг узнаваемости достаточно большой и много всяких заслуг там и так далее. И в целом такая общая серьезная связь с Москвой, которая, я думаю, если бы его выбрали мэром, то это бы способствовало просто федерализации там политической жизни в Омске. А Александр Коротков – это человек, который был вице-губернатором там лет 10 назад, потом он, я так понимаю, большую часть времени жил в Москве. Он хороший кандидат, мы будем оказывать ему необходимую поддержку, тем более, что он зарегистрирован официально. Но наша вот честная оценка его шансов на этих выборах, она, конечно, не такая высокая, как у Иноземцева. В этом смысле очень жалко, что Иноземцева сняли.
Владислав, а что вы хотели, собственно, в Омске сделать? Вот представьте себе, что вдруг вас там избрали, или там вот сейчас, предположим, кандидат приличный от оппозиционных сил проходит, и вы что-то бы ему посоветовали. Что было основным?
Ну, знаете, на самом деле, проблемы, как я их видел, да, и общаясь с тамошними людьми, Я видел следующие проблемы. Они отчасти похожи на многие другие российские города, отчасти отличаются. Конечно, как и много где, в последние годы в Омске существовала и существует пока до сих пор, ну вот существовала, по крайней мере, до недавнего времени, очень серьезная борьба между вот этими ветвями власти в виде губернатора и мэра, которая реально очень серьезным образом сковывало и предпринимательство, и очень серьезно сковывало политическую деятельность и так далее. То есть, на самом деле, получив сейчас в виде мэра господина Дураковского, я думаю, омичи увидят продолжение этой борьбы на новом, так сказать, в новом обличии, когда представитель старого губернатора начнет схлёстываться, безусловно, с новым губернатором, которому, я хочу сказать, как мне не подчеркивать его близость к Газпрому, омичи относятся предварительно очень неплохо, и по его предыдущей
карьере... Ну, на фоне Полежаева, конечно, да, и по любой будет выглядеть, ну, очень
можно
прилично.
Так сказать,
просто
но...
в силу усталости от персонажа.
Наверное,
20
так и есть,
лет
но, в общем, к нему относится пока неплохо, и как раз, если даже, допустим, господин Коротков или кто-то еще сможет пойти в мэра и стать конструктивным критиком в какой-то мере союзником, господин Назаров, я думаю, это будет для города очень хорошо. Вторым моментом, конечно, является очень серьезная монополизация предпринимательской ситуации в городе, то есть реально нажим со стороны административных органов на предпринимательский класс очень силен. И, конечно, мы видим здесь вопиющее, даже по по российским меркам, предвзятость распыления бюджетных средств. То есть несколько мегапроектов, которые имеют очень малый шанс сбыться и быть реализованы в принципе, да, они поглощают огромное количество денег. Да, самый феноменальный случай – это метро, когда можно подумать, что ты находишься вообще в какой-то стране сюрреализма, где ты видишь на центральной улице подземный переход с надписью «М», вот, который выстроен рядом с недостроенной станцией метро, и где чуть ли не за... фальшивыми дверями этой станции поставлен шумовой эффект, как будто ездит поезд. Это не шутка. Это стоит на центральной улице города. Метро строится с 1987 года, несмотря на то, что почвы такие, что, по сути, это противопоказано городу. Да? И уже та ветка, которая была проведена к промышленному району во времена перестройки, уже нет того промышленного района, куда эта ветка должна идти. Вот. Ну и многие другие вещи. То есть, реально, власть сильно оторвана от интересов горожан. Город находится не в самом хорошем состоянии, но проблема заключается в том, что как раз, мне кажется, Омску нужен был, так сказать, мэр, отражающий интересы горожан в гораздо большей мере, чем интересы олигархических структур, именно в нынешней ситуации, когда в городе можно было много чего изменить. Конечно, экономия бюджетных средств, конечно, дебюрократизация. Реально, там достаточно большая программа могла быть выставлена. Я нигде не видел в России города, центр которого был бы настолько неухоженным и настолько заброшенным, чем в Омске. Это, конечно, требовало, безусловно, разбора и тех контрактов, которые заключены на строительство, и понимая тому, кому принадлежат земельные участки, как их можно эксплуатировать. Там большое количество проблем, на самом деле. Они совершенно не сводимы к той повестке дня, которую озвучивал тот же Варламов.
Давайте мы подключим слушателя. Сейчас у нас звонок из Екатеринбурга, наушники. Пожалуйста, Роман, ваш вопрос участникам нашей передачи Владимира Милова и Славу Иноземцеву. Роман, вы нас слышите? Потерялся Роман, ну что ж нам делать? Значит, я хочу к Владимиру Милову тогда обратиться. Скажите, вот, а вообще есть ли какая-то понятная такая программа для регионов? Дело в том, что вот я довольно часто слышу, вот здесь в Москве протесты, там какие-то зажравшиеся, непонятно кто, хипстеры или кто, вот они тут что-то бегают по бульварам, это и вы говорите, и угу. Первый канал говорит. Ну хорошо, а вот у оппозиции, у политической оппозиции есть что-то такое, что может привлечь людей в регионах?
Ну, вот наша программа для регионов, она очень простая. Это профессиональная ответственная власть. Мы видим, что сейчас везде, в многих регионах, на постах губернаторов, мэров доминируют такие абсолютно зажравшиеся чиновники, которым плевать на людей. Они решают какие-то свои вопросы, распределяют земли, бюджетные средства, там, и люди для них – это расходный материал. И, собственно, наша стратегия в отношении регионов, она выстроена в том, что мы на многих региональных выборах поддерживаем очень разных кандидатов, с разными политическими биографиями, окраской там, и так далее. Но общий критерий один, и этот критерий объединяет, скажем, Владислава Иноземцева и, например, Евгения Урлашова, который победил в Ярославле на выборах мэра. Во-первых, это профессионализм, понимание городских проблем и готовность что-то сделать для города и предложить конкретные решения тех проблем, которые людей там на месте волнуют. А во-вторых, это готовность взять на себя обязательства в случае прихода к власти, сделать власть ответственной перед людьми, прозрачной, отчитываться о том, что она делает, допустить разные независимые политические силы конкуренции там, за местный парламент, добиваться того, чтобы была свободная атмосфера там, в плане СМИ, собраний там, и так далее. Да? То есть вот создать такую модель власти, за которую в том числе выступают в Москве и те оппозиционеры, которые тусуются на бульваре. Но мы заходим в регионах вот именно на решение этой задачи немножко с другой стороны. Мы поддерживаем конкретных профессиональных людей, которые готовы власть развернуть лицом к людям. Вот у нас в субботу будет обсуждаться наш проект политической программы «Демвыбора», который можно на нашем сайте найти. Там первый пункт, вообще касаясь страны в целом, да, он звучит так. Мы повернем власть государственную лицом к людям. Точка. Вот надо начинать в этом плане с регионов, и это общий критерий для поддержки тех людей, которые на региональных и местных выборах баллотируются. Если ты профессиональный, ответственный человек, если ты готов работать в интересах людей, значит, мы будем тебя поддерживать.
Владислав, пожалуйста.
Ну, я согласен во многом с тем, что говорит Владимир, но я бы добавил кое-что. Мне все-таки кажется, что, опять-таки, идя на выборы в отдельные регионы, нельзя идти туда с некой общей абстрактной программой, при всем при том. Потому что проблемы, которые, допустим, имеются там в Алтайском крае, в Барнауле, например, в Калининградской области, это совершенно различные проблемы. Варианты решений их очень различные. И на самом деле, если оппозиция, объединенная оппозиция, отдельные оппозиционные партии будут выдвигать своих серьезных кандидатов, в том числе и федеральных, на региональных выборах, конечно, эти партии должны быть ответственны за выработку серьезной профессиональной программы, потому что люди...
Для конкретного региона,
да, потому что люди города, очень хорошо чувствуют на региональном уровне, приехал человек, интересующийся, понимающий, что у них происходит, или не понимающий. То есть это вопрос очень существенный, на мой взгляд. Второй момент, что я хотел бы отметить, заключается в том, что целью вот на этом электоральном цикле, допустим, ближайшие 3-4 года, является действительно проведение оппозиционными силами в, допустим, мэрах крупных городов, я не говорю о губернаторах, там серьезные проблемы, понятно.
Да уж точно.
Фильтры, да. Фильтры стоят твердые, да, как по Петрику. Но суть в том, что хотя бы на посты мэров крупных городов должны проходить не только крепкие хозяйственники, да, но и люди с определенным политическим влиянием и политическим месседжем. То есть, вот я написал недавно статью в «Московском комсомольце», где был такой образ, что путинская Россия, как Священная Римская империя, должна покрыться сетью ганзейских городов с демократическими мэрами, да, которые действительно могут между собой коммуницировать и создавать новую повестку дня.
Ну, собственно, в 90-м году так и произошло. После выборов Верховного Совета РСФСР были выбраны же еще и мэр Москвы и мэр Петербурга, вот оба представители демократического движения.
В том-то и дело, Михаил, что они были выбраны в Москве и Петербурге. А вот господин Волончунас, которого господин Лавашов сменил на посту мэра Красава, был он в 89-м году, и ничего там за это время не происходило, 22 года.
Ну так, разваливалось помаленьку.
Ну, не все разваливалось, но речь идет о том, что потому нынешняя политическая система оказалась очень прочной, что она опиралась как раз на местный уровень, который не был в значительной мере обновлен все эти годы, в отличие от Верховного Совета, от Думы и от мэров крупных городов.
Мы продолжим наш разговор с Владимиром Меловым, представителем вот сейчас на днях создаваемой партии «Демократический выбор», и Владиславом Иноземцевым, доктором экономических наук, главным редактором журнала «Свободная мысль». Ведет передачу Михаил Соколов. 2 минуты подождите, и мы будем на звонки отвечать в том числе. Я напомню, что у нас в эфире в программе «Время и мир» в 10 часов вот про «Купай Абай» опять будет разговор. Интересно.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Участники народных гуляний, которые продолжаются в Москве с 7 мая в знак протеста против политики властей, сегодня планируют вновь собраться на чистых прудах. Такое решение, по сообщениям в Твиттере, было принято вчера на ассамблее участников акции, которые сейчас разбили 2 лагеря. На Арбате у памятника Булату Акуджаве и на Кудринской площади, после того, как по решению суда полиция выгнала их с Чистопрудного бульвара. Оппозиционеры и гражданские активисты сегодня покинули зал заседаний круглого стола в Москве, где по инициативе «Единой России» проходит обсуждение законопроекта о ужесточении ответственности за нарушения во время массовых мероприятий. В дагестанском селе Хутрах сегодня вечером возник крупный пожар. По последним данным регионального управления МЧС, огнем охвачено около 50 домов. Данных о пострадавших пока нет. Власти Ирака приказали отпустить задержанных ранее 4 российских байкеров, сообщил в интервью BBC министр иностранных дел Ирака Хушияр Зебари. Депутаты Европарламента сегодня призвали власти Украины создать независимую комиссию по расследованию возможных нарушений прав экс-премьера Юлии Тимошенко, находящейся в заключении. Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. В документе большое внимание уделено странам Ближнего Востока и Северной Африки, где в 2011 году произошли революции так называемой «арабской весны». В столице Ирака Багдаде еще на один день продлены переговоры между Ираном и 6 мировыми державами в связи с тем, что в ходе первого дня дипломатам не удалось прийти к соглашению. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Владимир Милов, в прошлом замминистра энергетики, один из создателей партии «Демократический выбор», новой такой партии, их штук, наверное, 100 будет скоро, и доктор экономических наук Владислав Иноземцев, который попробовал стать кандидатом на пост мэра Омска. Телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну вот сегодня было одно интересное событие, я еще о нем подробно поговорю в понедельник. Появился доклад Центра стратегических разработок Комитету гражданских инициатив. Доклад подготовлен группой вместе во главе с Михаилом Дмитриевым. А Комитет гражданских инициатив, напомню, возглавляет Алексей Кудрин. Доклад называется «Общество и власть в условиях политического кризиса». Очень много разных интересных тут тезисов. Но один тезис, он как раз связан с той темой, о которой мы сейчас говорим, вот об уступках власти, о том, чтобы пойти в регионы, пойти на выборы и так далее. Вот социологическими исследованиями как раз этого центра, они установили такую вещь, что существует прагматичный запрос на изменения, который сфокусирован на узком круге проблем, связанных с развитием человеческого потенциала, неудовлетворительное состояние образования и здравоохранения, обеспечением личной безопасности и верховенства закона, а также качеством и доступностью услуг, инфраструктуры, особенно в сфере ЖКХ. То есть это значит, что в принципе и для среднего класса, и других социальных слоев есть некая общая платформа для объединения, для каких-то вот конструктивных, скажем так, предложений, действий и так далее. А как это можно действительно, вот, Владислав, конкретизировать? Вот это вот некая такая теория, что есть вот эти вот темы, которые волнуют людей, да? А что можно предложить людям вместо того, что они имеют сейчас?
На самом деле, очень много чего, да, я в последние месяцы, вот зимой и весной, был одним из людей, кто работал над программой Михаила Дмитриевича Прохорова. Мы проводили обсуждение широкое в интернете тезис в этой программе. И, в общем-то, господин Дмитриев правильно указывает те основные точки, которые народ волнует. Да, это ЖКХ, это политические свободы. И, в первую очередь, конечно, это засилие бюрократии, безумное засилие бюрократии.
Здравоохранение, образование.
Скорее, образование.
Состояние полиции.
Ну, полиция, бюрократия, ЖКХ – это основное, да, и зажим политических свобод. В любом случае, я хочу сказать, что не обязательно расширять этот список, не обязательно его конкретизировать. На самом деле, детали людей волнуют мало. Людей волнуют определенные действия, которые так или иначе указывают на то, что тот или иной политик занимается этими проблемами, адресует их и постоянно как-то к ним обращает внимание. Поэтому вопрос о том, станет ли Алексей Леонидович Кудрин, так сказать, провозвестником таких перемен и такой повестки дня, зависит исключительно от его степени активности, от того, появится его партия, допустим, если она вообще появится, там, этой осенью, следующей зимой, и там ближе к 2014 году, как он
сам
говорит.
Да, вот Михаила Прохорова точно мы не видим нигде, куда-то он провалился, ваш коллега.
Его мы тоже не видим, да, и, так сказать...
Вот Владимира Милова видим в нашей студии. Кстати говоря, у нас идет в интернет-трансляция. Кто хочет, может посмотреть.
Поздно ты сказал так.
Ничего, пусть посмотрят. Владимир, значит, все-таки ваше вот отношение к этому набору проблем, опять же, что с ними можно сделать, так сказать, стратегически?
Смотрите, у нас есть целый конкретный набор рецептов по решению всех этих проблем. Можете зайти на dimvybor.ru/program. и там вы все эти вещи найдете. В частности, у нас подробнейшая
дорожная
программа
карта прямо.
По реформе полиции. Можешь прямо сейчас открыть. Чего ты улыбаешься? Так вот, на самом деле, здесь есть очень много конкретных вещей, которые надо делать. Ну, например, в образовании. У нас было огромное смещение акцентов в политике государства на высшую школу в основном. При этом провалилось абсолютно качество политики в сфере начального и среднего образования.
Вот зато всеобщее высшее образование.
Например, плохие результаты ЕГЭ во многом связаны с тем, что это иллюстрирует низкое качество обучения в средних школах, и наша программа основана как раз на том, чтобы этот перекос исправить.
Не согласен. Чем южнее, тем лучше учат, судя по результатам.
Да, в Дагестане особенно, да. Согласен или нет, а вот давайте, заходите на сайт, смотрите, обсуждайте. Мы хотим и финансирование школ увеличивать, и учительский корпус обучать, чтобы он был более качественным, и зарплаты там повышать и так далее. И вот этот вот акцент на начальное и среднее образование, где образовалась яма, которую надо, собственно, вытаскивать из него нашу систему обучения. Вот это один из принципиальных моментов в нашей программе. Мы хотим создать работающую систему медицинского страхования, которую так и не получилось сделать за 12 лет путинского правления. Мы хотим сделать профессиональную полицию с акцентом на укомплектование районных отделений вместо сегодняшнего акцента на центральный аппарат. Вот видите, так если просто пройтись по всему, то вот это вот централизованное государство, которое на себя высасывает как пылесос все ресурсы, да, и в основном занято собственным прокормом и содержанием вот этих централизованных структур, оно вредит глобальной идее децентрализации, условно говоря, дать возможность людям реализовывать свой потенциал там, в самых разных сферах, там, в социальной, в силовых структурах, в бизнесе и так далее. Вот наша программа «Демвыбор», она как раз основана на то, чтобы высвободить инициативу людей, дать им возможность нормально работать в самых разных сферах, и в том числе это должно и привести к тому, что качество социальных услуг будет увеличиваться, и человеческий капитал у нас будет прирастать, а не так, как сегодня.
Давайте мы все-таки слушатели еще раз попытаемся подключить. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
К Владимиру Милову вопрос. Владимир, скажите, пожалуйста, вернее, назовите известных людей, которые вступили в партию «Демократический выбор» и которые желают вступить во вновь образовывающуюся партию. Спасибо большое.
А вот это мы как раз узнаем, начиная с середины дня субботы, потому что партия еще только, и она только будет создана на субботнем съезде, и мы даже не имеем возможности с людей заявления собирать, но наша партия мыслится не как партия ВИПов. Вот у нас, знаете, есть такой элемент шизофрении в общественной дискуссии на эту тему. Все вот кричат, кстати, в докладе ЦСР, вот, который Миша сейчас цитировал, об этом много говорится,
что, сейчас нужны, мы обсудим ВИПов,
что нужны новые лица в политике, да, а с другой стороны, вот все требуют обязательно, чтобы было много известных людей. У нас как раз партия построена по другому принципу. У нас партия прежде всего создается как вертикальный лифт для перспективных политиков нового поколения. У нас, скажем, средний возраст делегатов, которые будут из разных регионов на съезде, около 30 лет. И миссия нашей партии не в том, чтобы какие-то физиономии уже раскрученные там собрать, а в том, чтобы дать возможность очень широкому слою перспективных молодых политиков, прежде всего, не из Москвы, а из регионов, проявить себя.
Я вам процитирую, знаете что?
Вот для этого мы, собственно, и партию делаем. Миш, вот сейчас просто заканчиваю. Дело в том, что все партийные проекты, которые существовали до этого, они, к сожалению, в основном создавались для легитимации каких-то вот вожаков нескольких раскрученных, которые есть в Москве. Регионы и перспективные молодые лидеры на это все смотрели как на расходный материал. Мы будем в день выборов совершенно по-другому строить работу, и я уверен, нас ждет успех.
Как вы себя рекламируете, но я все-таки из доклада тут прочитаю ученую опять фразу. Для лидеров новой волны, имеющих успешный опыт работы на муниципальном и региональном уровне, реально разбирающихся в местных проблемах, возникают сегодня вертикальные лифты, открывающие им путь ускоренного продвижения в общероссийскую политику. Они, знаете, провели эксперимент интересный, показывали ролики о выступлении, так сказать, людей совершенно неизвестных из регионов и людей известных. И, например, вот в одном из таких вот заочных соревнований, да, люди, которые смотрели, они, скажем, некого лидера движения развития Владимира, по-моему, Егоркина, вывели на второе место за Алексеем Навальным. на пост президента России, а многие, значит, там, которые известные люди, оказались ниже его, потому что он оказался убедительнее, моложе, интереснее и действительно, кстати, реальный политик из черноголовки. Вот, Владислав, я хочу к вам все-таки воспользоваться вашими связями с олигархатом и лично с Михаилом Прохоровым. Все-таки хочется поинтересоваться его перспективами, тем более, что в докладе я тоже тут нашел про Прохорова, тут есть и про других, я потом процитирую. Вот написано: Михаил Прохоров воспринимается как человек новой формации, пользующийся поддержкой не только части среднего класса, но и других социальных групп. Но дальнейшее расширение базы поддержки для Прохорова практически недостижимо в связи с устойчиво негативным отношением большинства населения к олигархам. Может, он испугался этого отношения и попрятался теперь?
Ну, знаете, сложно предположить, потому что успех Михаила Дмитриевича на выборах в марте он был фактически феноменален.
Это успех?
Ну, а что вы думаете, он все-таки... Нет, я считаю, что это вполне хороший результат.
С его-то деньгами?
Вы знаете, на самом деле...
Дайте Милову такие деньги, у него те же 8% будут завтра.
Сложно сказать. Все-таки Прохоров, он выглядел в ходе этой кампании как достаточно харизматичный политик с вполне революционными, на идеями и с определенной четкой своей собственной позицией, которую он не пытался модифицировать и изменить даже под влиянием того же самого общественного обсуждения этой программы.
Ну да, вы ему написали программу, и он от нее отклониться уже не смог.
Не, ну не будем сейчас об этом. Я просто о том, что, на мой взгляд, Прохоров имеет очень хороший потенциал, и имел его. И вопрос...
И сестра его Ирина.
Я думаю, что вопрос олигархической принадлежности, он не главный на сегодняшний день, потому что в той вот новой возникающей политике в России не является главным вопросом, вопрос, так сказать, богатый человек или бедный. Мне кажется, что у Прохорова имелись и, может быть, до сих пор имеются все возможности выйти за рамки того результата, который он показал.
Что-то он не выходит.
Да, вот в этом и есть основная проблема, на мой взгляд, потому что все-таки тот электорат, который проголосовал за Прохорова, а в Москве, Санкт-Петербурге, это очень большая доля, они, конечно, сейчас определенным образом озадачены, как минимум, скажем так. Да,
ну да, тем, что безрыбье было, олигарх,
да, тем, что происходит сейчас с партийным проектом Михаила Дмитриевича. И я думаю, конечно, что если ничего не произойдет на этом поле, ну хотя бы, так сказать, до осени, то, конечно, политические перспективы Прохорова будут не слишком успешны.
Владимир, тут еще три персонажа у нас есть тоже, которые упоминаются как... фигуры, ну, как сложившиеся общероссийские политические лидеры за пределами ведущих партий. Это Алексей Кудрин. Его плюс в том, что высокая узнаваемость и почти нет антиэлектората, оказывается. Дмитрий Рогозин, который воспринимается скорее положительно, хотя есть люди, которые побаиваются его такой агрессивности. И Алексей Навальный, который вполне, так сказать, выглядит достойно, но проигрывает с точки зрения практического опыта в области управления, вот предыдущим названным персонажем. Но вас там, к сожалению, нет, ну, может, вы закажете пока тоже нет. Какой-нибудь доклад, вот, и тогда тоже там будете. Но, тем не менее, вот как эти персонажи? Действительно люди, которые могут стать новыми лидерами?
Пока меня там нет, Миш. Я думаю, что вообще, кстати, всем рекомендую этот доклад ЦСР прочитать. ЦСР – один из лучших сегодня аналитических структур, которые реально прогнозируют общественно-политические процессы. Никто так, как они, не смог предсказать, что было там осенью, зимой и весной. У нас, кстати, Михаил Дмитриев на съезде будет с презентацией этого доклада выступать в субботу на съезде «День выбора». Я думаю, что вообще, это, кстати, вот к вопросу предыдущего слушателя про узнаваемые лица, я рискну пойти малость дальше, чем Дмитриев, и сделать такой революционный прогноз, что у нас будет, очевидно, более конкурентной становиться политическая среда в ближайшие годы, в том числе и вот за счет вырастания этих новых лидеров региональных и местных. И вот эта вот колода, тасуемая из нескольких раскрученных лиц, в том числе тех фамилий, которые вы назвали, она будет просто растворяться. В ней будут появляться много новых фигур, и это очень для российской политики хорошо. Это такой здоровый процесс. Я уверен, что и я там сыграю свою роль. А что касается...
Бог вот, помощь.
Что касается... трех фамилий, которые вы назвали, то Алексею Кудрину, очевидно, не хватает опыта публичной политической деятельности. Он просто никогда и не занимался, он всегда был чиновником. Думаю, что вот там говорилось, что у него нет каких-то электоральных антирейтингов там и так далее. Но мне кажется, вот если он начнет выходить к широкому избирателю со своими стандартными идеями, что надо налоги повышать и пенсионный возраст...
Не, налоги думаю, он не хочет повышать.
Не, он хочет повышать, он говорит, для того, чтобы сбалансировать бюджетные расходы, нужно там бездефицитный бюджет обеспечивать, то без этого придется...
За счет сокращения военных расходов.
Стандартная фраза Кудрина, я его цитирую, это не я придумал, это он говорит, придется повышать либо налоги, либо пенсионный возраст. Если он будет избирателем говорить такие вещи,
сокращать военные расходы, пенсионный возраст отпал.
Между прочим, сокращение военных расходов избирателями воспринимается тоже не очень хорошо, как угроза обороноспособности страны. Ну и так далее. Что касается Рогозина, Рогозин, у него по-прежнему большой такой электоральный потенциал и харизма, но у него есть одна проблема. Он всегда традиционно был таким державником, националистом, консерватором, но в последнее время он очень активно стал повязанным с властью и путинской группировкой, и через полпредство в НАТО, и теперь через вице-премьерство там по ВПК и так далее. И он постоянно выступает с заявлениями, которые, в общем, людям, которые озабочены там русской национальной повесткой, он пытается продать тему, что Путин хороший. Думаю, это на его перспективах не очень хорошо сыграет роль. Ну, а что касается Алексея Навального, были на него большие надежды. Знаете как, я просто процитирую коротко, есть такой фальшивый твиттер Суркова у нас в Рунете, а может настоящий, он где-то в марте, что ли, написал такой совершенно гениальный твит, чем Навальный похож на Дмитрия Медведева. У них у обоих был шанс. Я думаю, что это очень хорошо ситуацию с Алексеем Навальным характеризует, здесь, в общем, и добавить нечего.
Какой вы злой. Давайте мы слушателей подключим. Павел из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, благодарю вас. Я думаю, что чем отличается Россия от Европы, тем, что Россия – это патриархальная страна, единоначалье, единовластие, то есть монархия. И поэтому сначала был монарх, потом генсек и президент. И поэтому вот эта мышиная возня на уровне федеральных округов, она ни к чему не приведет, только сверху. Во-первых, нужно сократить количество банков, тысячи их в Совете Федерации и в депутатские корпус владеет каждый третий банк, на Совете Федерации каждый второй. Понимаете, нужно оставить один Сбербанк с его разветвленной сетью почтовых отделений в каждом ауле.
Павел, программу вы будете излагать на съезде той партии, в которую вы вступите. Давайте мы все-таки о патриархальной стране, в которой все можно изменить только, я так понимаю, срубив голову, ну, фигурально выражаясь, царю, да, или там, как говорят, взять власть в Москве и в Петербурге, и все получится. Владислав, что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, конечно, что некоторая логика в соображении нашего слушателя есть, но при всем при том народ постепенно начинает отходить от ощущения собственной незначимости, и все чаще и чаще люди понимают, что если они не начнут что-то делать и пытаться что-то менять, то сверху им никто не поможет. Это видно, например, и по регионам это видно отлично в том же самом Калининграде, где сейчас демонтируют особую экономическую зону, и даже местные власти ничего не предпринимают, хотя это, в общем-то, было в их интересах. Это видно в многих других регионах, и народ, очевидным образом, поднимается. Чем больше будет власть делать ошибок, чем больше она будет централизовывать все и вся, чем больше она будет посылать совершенно непонятных эмиссаров из Москвы в регионы на решение каких-то конкретных проблем, тем, я думаю, это ощущение будет большим. Я не уверен в том, что демократически избранные там мэры и, может быть, губернаторы, хотя это сложно предположить, радикально что-то изменят. Но в любом случае ощущение того, что что-то меняется, они могут породить. Вот это существенный момент. Вопрос в том, будет ли это реальная перемена, или это будет просто разворот власти к народу для того, чтобы начать новый тип коммуникации, это вопрос сложный. Я скорее бы остановился на том, что пока оппозиция может только иначе выстраивать общение с людьми и иначе выстраивать отношение к их проблемам. Решать их в масштабе, как это может вертикаль власти, она сейчас будет не в состоянии.
Вот нам тут пишут следующее, что для того, чтобы изменить коррумпированный кремлевский режим, захвативший власть путем нечестных выборов и зомбирования населения лживым телевидением, нужна большая просветительская работа в оппозиции в регионах, и главное – объединение оппозиционных сил. Создание разных оппозиционных партий приводит к разъединению оппозиции, какими бы демократическими намерениями эти партии ни руководствовались. Нужна единая, сильная оппозиционная партия, пишет госпожа Савельева. Владимир.
Один вождь, один фюрер, один народ, там, да, демократическая КПСС. Мы это все проходили.
Коалиция, пожалуйста.
Да, мы это все проходили, и это всегда приводит... Я вот был участником двух коалиционных проектов за последние несколько лет, «Солидарность» и «Парнас».
Ваш неуживчивый характер всем известен, Володя.
Это миф, который культивирует обо мне мои враги, он не имеет ничего общего с реальностью. слушайте, я вам сейчас про реальность два слова расскажу. Это всегда вот попытка объединить всех и вся там вне зависимости от реальных способностей работать, это приводит к эффекту лебедя, рака и щуки. Как в бизнесе это называется, транзакционные издержки. Вы больше времени тратите на то, чтобы повестку дня обсудить вашего сегодняшнего заседания, чем реально куда-то двигаетесь вперед. Ну, вот просто вот Парнас, да, там была большая надежда на то, что это объединение разных демократических сил даст результат. Полтора года партия существует, она не выдвинула ни одного кандидата ни на одних региональных и местных выборах. Ноль. Вот прошли муниципальные выборы в Москве, например, наша партия «Демократический выбор», у нее было 33 кандидата, в блоке с «Яблоком» 94. 17 кандидатов, которых мы поддерживали в округах, стали муниципальными депутатами.
У Сколько Парнаса... из них перебежало в «Единую Россию»?
Никто не перебежал, ни одного. Они все работают и защищают нашу единую повестку, выходят с нашими едиными инициативами, борясь против «Единой России» в Москве. Парнас выдвинул кандидатов на местных выборах в Москве ноль. И предметно, специально все время говорил, что нас это не интересует, мы тут с Путиным боремся, а это слишком мелкотравчатая вещь. Мы через это все уже проходили много раз, мы хотим создать партию для того, чтобы работать, и пока что не видим, чтобы другие политические силы... Вот что касается «Единой партии». Пока что единственная, вот вы тоже говорили, Миш, про 100 партии, да, единственная новая партия, которая успеет провести съезд для того, чтобы участвовать в осенних выборах, это до 5 июня надо сделать, не позднее, да, иначе просто все, уже никто не успевает. Это демократический выбор. Одна, не 100 партий, а одна новая партия, которая осенью появится в избирательных бюллетенях. Давайте все ее поддерживайте, вот у меня
Милов, призыв. Руки прочь от Навального, вы с женой уходите с митингов первыми, пишет вам слушатель Владислав.
В данном случае я...
Коалиция, даже не коалиция. Может быть, нужна просто повестка дня из нескольких пунктов, по которой могут работать как левые, так и правые оппозиционеры. Собственно, простая, ясная там... Разве это невозможно?
Это, наверное, возможно. Я здесь действительно с Вадимом не полным не согласен. С одной стороны, конечно, партия имеет... в какой-то мере различную повестку дня. И я не против того, чтобы их было много. Если лидеры партии не могут по каким-то причинам ужиться друг с другом в одной политической силе, ради бога, это не та проблема, потому что программа и Парнаса, и Демократического выбора, и многих других партий, которые, и тоже Прохоровской, не состоявшейся пока партии, да, они, в принципе, будут очень серьезным образом похожи по многим своим позициям. Вопрос заключается в том, что эти партии должны, они могут идти своими путями, они могут выдвигать своих кандидатов, но они, не должны допускать жестких нападок друг на друга, что никому не дает пользы. А с другой стороны, на мой взгляд, вопрос заключается в том, что на выборах соревноваться представителям этих партий в действительности безумие. Вот я не говорю о союзе между левыми и правыми, но если, допустим, мы увидим там на выборах там мэра там Волгограда, который будет в октябре, соперничество человека от Парнаса, человека демократического выбора и человека от, допустим, партии Прохорова и Кудрина, вот это уже вверх безумие со стороны демократических сил. Здесь нужны реальные переговоры о блокировании.
Ну, это знаете, не... на губернаторских выборах вы точно не увидите
этого, мы точно не увидим.
Потому что
там
фильтр такой, что
спойлер,
с трудом,
да,
с трудом, нет, но в некоторых регионах коммунисты могут набрать муниципальных депутатов, может быть, сблокировавшись с СССРами, ну, вот с кем
здесь,
угодно,
Миш, можно, 10%. Это такой реально важный момент, мы как раз об этом очень активно думаем, и в частности у нас есть стратегическое соглашение с партией «Яблоко», уже существующей, которая является самой сильной, на несколько голов выше других существующих партий, потому что «Яблоко» реально участвует в выборах различных уровней, набирает неплохие результаты. Мы, кстати, «Демократический выбор» на себя взяли такое добровольное обязательство неконфликтности при выдвижении региональных кандидатов и списков, и собственно говоря, «Яблоко», кстати, очень нормально относится к тому, что мы создаем свою партию, потому что у нас взгляды на многие вещи разные, мы более правые такие, они более левые, нас больше волнуют низкие налоги, и их там больше социальные какие-то программы, да, но у нас действительно очень много общего, и мы договорились уже вот, мы конкретно с Сергеем Митрохиным находимся в процессе детального обсуждения, как мы будем делить кандидатов и списки там в разных регионах, например, я рад, что они там сделали шаг навстречу, и в Саратове там обещали наших представителей включить на выборах в облдуму в октябре в список «Яблока», будем все поддерживать список «Яблока», где-то у «Яблока» не будет кандидатов, будут кандидаты у Демвыбора. И мы даже, мы, кстати, обсуждали 2 недели назад эту тему с Борисом Немцовым, И здесь вопрос стоял по Парнасу. Просто проблема Парнаса, что вот у них есть красивые лица с федеральной узнаваемостью в пределах Садового кольца, но Парнас никогда не выдвигал никаких кандидатов ни на каких местных и региональных выборах.
Ну, посмотрим, они съезд проведут республиканской партии, и можно будет вести его переговоры.
Я Борису Немцову сказал, что если у вас будут кандидаты в регионах, да, пожалуйста, это совершенно не вопрос, тот же Рыжков в Алтайском крае наверняка найдет людей, да, и тем более у нас там нету сильных организаций, поэтому это будет не вопрос его там поддерживать, но для этого прежде всего эти кандидаты должны быть, и вот мы свою миссию видим как фабрика по производству вот этих перспективных кандидатов, которых будет иметь смысл поддерживать разным политическим силам.
Наталья из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, у меня два вопроса. Первый вопрос отчасти уже вот как-то предвосхищен. Я хотел спросить Владимира Милова о его разногласиях, неразногласиях с его соавтором Борисом Немцовым, потому что вот в ваших докладах вы не конфликтовали, и читать мне их было очень интересно. А второй вопрос, просьба прокомментировать то, что вот сейчас зарплата учителей школьных, вот в связи с тем, что вы говорили об уровне образования, поднята до, там как-то писали, до 50 тысяч, что примерно в два раза больше, чем получают сотрудники высшей школы. В общем, мне кажется, что ни уровень квалификации, ни уровень эффективности их работы этим цифрам не соответствует.
Спасибо. Хотя вы скоро, наверное, пойдете работать в школу, поскольку количество вузов обещают сократить.
Давайте коротко с Немцовым. Первое. Я всегда был упертым сторонником того, что надо идти и драться, участвовать в выборах, даже если там не регистрируют, пытаются снимать и так далее. Вот у нас, мы когда создали Парнас, у нас было три принципиальных пункта. Надо ли второй раз идти в Минюст и добиваться там второй, третий, десятый, пока не зарегистрируют. Или обидеться, забрать свои куколки из песочницы и сказать, что мы так не играем. Я считал, что надо идти, даже если не зарегистрировали, призывать людей идти на парламентские выборы, голосовать против «Единой России», чтобы показать, что мы все равно влияем на ситуацию, хоть нас и в бюллетене нет. И я считал, что раз они такие все красивые с федеральной известностью, ну, выдвините обязательно кандидата в президенты сильного. Это был ключевой вопрос к такой самой главной драке с Путиным 4 марта. По всем трем пунктам не просто ничего не сделали, а еще и этот бойкот свой дурацкий обернули в какую-то красивую идейную форму там, и все продолжают там пытаться миллион людей на улице вывести и сидеть, пока Путин не уйдет. Это глупости все, нужно бороться реально.
Миллион глупости?
Нужно реально бороться с властью на выборах, тогда выйдет и миллион. Просто так, от того, что так хочется Немцову или кому-то еще, миллион не выйдет. Поэтому я за реальную политическую стратегию по учителям. Я согласен с тем, что принимаются какие-то отдельные меры, выдранные из контекста. Например, повышение зарплаты без мер по действительному увеличению квалификации учителей. Это отдельный, я думаю, долгий разговор. Мы за то, чтобы комплекс мер принимать по развитию среднего образования, в том числе и поднимать квалификацию тех, кто детей учит. Извините.
Да. Владислав, что-нибудь добавите? Про высшие школы и так далее?
Нет, ничего, на самом деле.
Министр-то новый пообещал уже разобраться там.
Ну, что касается сокращения вузов, это, безусловно, нужная вещь, потому что, конечно, мы наплодили, как вы сами сказали, всеобщее высшее образование, которого нет сейчас никаких, для которого нет сейчас никаких оснований. Учителя действительно сейчас стали получать более высокую зарплату, и это тот курс, который нынешняя власть ведет и будет вести в отношении целого ряда профессий. Но при этом, опять-таки, это доходы. И в здравоохранении, и в образовании мы видим достаточно невысокие зарплаты и большое количество премий и выплат, которые могут быть в любом случае урезаны. Вот, например, то же самое происходит сейчас, например, по стипендиям, которые после достаточно высокого повышения в начале года сейчас были сильно урезаны через систему налогового вычета. Я думаю, что не нужно обольщаться тем, что доходы работников здравоохранения и образования еще резко выросли.
Ну, пожалуй, последнее. Все-таки многие думают о том, что будет после 1 июля. Есть ли перспективы, так сказать, присоединения вот к этому нравственно-моральному протесту, который мы видим на улицах, еще и социально-экономического, Владислав?
Это будет зависеть от регионов. Я думаю, что массово пока это еще не вряд ли возможно, но в некоторых случаях, да, допустим, в той же самой Башкирии, где мы сейчас видим проблемы нефтяного комплекса, это может быть. В том же самом Калининграде, где мы видим сокращение в связи с изменением режима экономической зоны, это может быть. В ряде регионов это возможно. Опять-таки, демократические силы безумно пренебрегают сегодня интересами трудящихся классов. В том же Омске существует забастовка на заводе «Инмарка», в том же Ленинградской области существует забастовка на заводе «Форда». Правые силы не видят этого, на мой взгляд, зря.
Владимир.
Я не вижу никакого морально-нравственного протеста. Работать надо. Надо идти к людям, заниматься просветительством, участвовать в выборах, сидеть на бульваре.
Социально-экономический протест будет?
Безусловно, он идет уже много лет. И в 2009-2010 мы видели крупнейшие демонстрации протеста за 10 лет. Из них, собственно, выросли там последние зимние московские митинги. Так что будет продолжаться это все.
Спасибо. Сегодня в гостях в московской студии «Радио Свобода» были Владимир Милов, создающий партию «Демократический выбор», и Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, главный редактор журнала «Свободная мысль», вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня подведет в нашей программе «Время свободы» Андрей Шарик. Всего доброго.